Я бы хотел прочитать текст Писания, книга Второзакония, 30 глава, 19 стих, слова, которые сказал Моисей народу израильскому. «Во свидетельство перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Есть много дискуссий на тему, есть ли у человека свободная воля или нет ее. Но если бы не было воли, то не было бы и предложения «избери жизнь». Раз Бог предлагает человеку избирать, «избери жизнь» или «смерть», «благословение» и «проклятие», значит, у человека есть воля. И вообще христианство начинается с таких вот слов. «Если кто хочет идти за мною, а если не хочет, не надо». Это твой выбор. Если кто хочет быть моим учеником, а если не хочешь, не надо. Это твой выбор. То есть с выбора каждый из нас делает выбор в пользу быть учеником Христа или не быть. И каждый из нас делает судьбоносный выбор между жизнью и смертью. Вы знаете, почему на Руси не привился кальвинизм 400 лет? Потому что слово «воля», она не может быть свободная. Если она есть, значит, она есть. Вот слово «воля», вышел на волю, да, это что такое? Воля. Это и есть свобода. Свобода свободной быть не может. Либо она есть, либо ее нет. Поэтому вот это масло масляное, вот эти теологические всякие споры, они не нашли почву в российской культуре и ментальности. И 400 лет как бы у нас этих дискуссий нет, которые присутствуют на Западе. Если есть воля, то есть свобода. Если свобода есть, так она присутствует и воля. Итак, воля, она всегда свободна, и каждый из нас свободен выбирать между жизнью и смертью, и каждый из нас делает выбор. Это первая очень важная мысль. Вторая очень важная, друзья, мысль вот здесь заложенная. Какой выбор ведет к жизни? Вот что за, как должен выбрать каждый из живущих на земле, чтобы быть живым? И ответ, друзья, очень простой. Богом все животворящим, дающим все дыхание и жизнь, является Иисус Христос. Он сказал о себе: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Итак, выбирая Христа, мы выбираем жизнь. Без Христа религия – это царство смерти. Со Христом все оживает. Он Бог, все животворящий. И вы помните одну из первых проповедей апостола Петра? Он говорил так: «Вы начальника жизни убили». Но слово «начальник» не от слова «чиновник», а от слова «начало», «положивший начало». То есть у истоков любой формы жизни во Вселенной был Иисус Христос. Он положил начало всем формам жизни во Вселенной. Царство духов, царство ангелов. Любая клетка, которая является живой, там, семечко, которое производит жизнь, человек, которого вдунул Бог, человек, дыхание жизни. Вот это все сделал Христос. Он начало жизни. Он творец жизни. Он Бог, все оживотворяющий, одухотворяющий. Жизнь есть только во Христе. Без Христа это царство смерти. И поэтому, когда Моисей говорит о том, что избери жизнь, он говорит: избери Христа. Он видел Христа верою. Моисей видел Христа верою. Авраам видел Христа верою. Все тексты Священного Писания Ветхого Завета, они указывают на Христа. И вот мы сегодня слышали: посмотри на медного змея. Медный змей – это прообраз Христа. Посмотришь на него верою и жив будешь. Написано, что Бог даровал нам жизнь вечную, а сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божьего не имеет жизни. И еще Иоанна 10:10. «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25 стих. «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если умрет, оживет». Иоанна 6:33. «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Итак, братья и сестры, приход ко Христу верою, возврат ко Христу – это всегда то, что несет жизнь, пробуждение. И наоборот, отпадение от Христа – это то, что несет смерть. Мы поем такую песню с вами: «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли желать?» Жить для Иисуса, друзья. Но для того, чтобы жить для Иисуса, надо сначала от Иисуса жизнь получить. Жить для Иисуса может только живой христианин, возрожденный. Если ты еще не примирился с Богом, ты не знаешь, что такое жить для Иисуса. Эта тема для тебя неведома. Ты еще в царстве смерти находишься. Даже если ты родился в самой благочестивой религиозной семье, и твои родители верующие в пятом поколении, и тебя в пеленках принесли в дом молитвы и посвятили Богу от рождения, но если ты еще не примирился со Христом, ты в царстве смерти, потому что по наследству жизнь не передается. По наследству только грех Адама передается. А жизнь дает только, написано, Бог им дал покаяние в жизнь. Друзья, жизнь дает человеку личное покаяние, признание себя погибшим грешником, признание Христа личным спасителем. И тут принадлежность к роду праведников не поможет. Тут принадлежность к благочестивой семье тоже не поможет. Мы не спасаемся дедушками, бабушками, верующими наставниками, мы спасаемся только Христом. Мы не спасаемся братством, мы не спасаемся советом церквей, мы не спасаемся нашими вероучениями и уставами. Спасающий только Христос. Не существует на земле спасающей церкви, не существует спасающего братства. Есть только Христос спасающий. У нас никогда не было доктрины о том, что у нас спасающая церковь. Мы никогда так не говорили, этому не учили, об этом не писали. Ни в одном документе Света Церкви вы такой доктрины не найдете. Мы всегда говорили, спасается каждый только Иисусом Христом. Только Христос – Спаситель мира. Только Он. Идите ко Христу. А когда вы придете ко Христу, ищите общение со святыми и верными, с людьми праведными, к святым твоим, которые на земле, к ним все желание мое. Итак, братья и сестры, приход ко Христу через покаяние – это то, что обеспечивает жизнь. Дал Бог им покаяние в жизни. Есть покаяние, которое жизни не дает. Это покаяние Саула. «Я согрешил, но ты почти меня перед народом». Есть покаяние Иуды. «Я согрешил, пролив кровь невинную». Покаялся, я согрешил. Признание вины есть. Ум работает. Понимание, что ты делаешь не то, есть понимание. А сокрушение? Нет. Оставление греха? Нет. Потому что покаяние без обращения жизни не дает. Должно быть обращение от мертвых дел к Богу живому. Вот только покаяние плюс обращение, оно дает, это есть покаяние в жизни. Если ты умом своим понимаешь, что я грешник, но ты не намерен ничего в своей жизни менять, в образе жизни, во взаимоотношениях, в принципах семейной жизни, в отношении к миру, к этому, то это ты можешь понимать правильные вещи, доктрины, цитировать правильно тексты Священного Писания. Ты можешь свое тело приносить 3 раза в неделю на собрание, но это тебе жизни не даст до тех пор, пока ты не пожелаешь обратиться от мертвых дел к Богу живому. Братья и сестры, еще несколько текстов, которые Христос о себе сказал, как о Боге животворящем. Иоанна 5 глава, 21 стих. «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». Братья и сестры, вам приходилось слышать такую молитву: «Господи, оживи меня». Вот такой молитвой молился Давид. Я нашел много псалмов, где он выражал Богу эту мысль. Он был пророком, он был человеком Божьим, но нуждался в оживлении. Братья и сестры, там часто свойственно молиться: «Господи, оживи меня». Вот ангел Ладыкийской церкви имеет вид, будто жив, но он мертв. Мы сегодня живем в такое время, когда люди имеют вид благочестия, а жизни в них нет. Неужели та жизнь, в которой ты живешь, если это есть полнота жизни и полнота радости? Братья и сестры, В этой молитве нуждаются не только те, кто является блудными сыновьями. «Был мертв и ожил, пропадал и нашелся». В этой молитве «Оживи меня» нуждаются верующие люди, которые приходят, являются номинальными членами церкви, которые имеют вид благочестия и заботятся больше о виде, нежели о своих взаимоотношениях с Богом. И вот Христос говорит: «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, ты богат, разбогател, ты о себе хорошего мнения, но ты жалок, слеп и нищ, ты имеешь подделку, суррогат, как будто бы подделку под жизнь». Знаете, сегодня ангел Лаодикийской церкви оживляет смехом, смехотворство на богослужение. Нормально, когда люди приходят на богослужение, релакс, расслабляются. Обязательно надо рассмешить публику, обязательно там какие-то христианские танцы, какая-то музыка на барабанах. Это что-то, это средство оживить. Это написано: высекли себе водоемы, которые не могут держать воды. Это подделка под жизнь, это суррогат. Но подлинная жизнь – это Христос, который изгнан церковью. И написано: «Се стою у двери и стучу». Христианство без Христа – это Лаодикийская церковь. Когда мы пытаемся оживотворить себя, оживить веселой музыкой, какими-то эффектами всевозможными, какими-то новыми форматами богослужений с элементами подражания миру сему и прочее, прочее, а там жизни нет Христа, потому что Христос приходит в наше сердце через покаяние, через обращение, через очищение. И очищенная душа, братья и сестры, в нее входит Господь, и написано: кто услышит голос мой, отворит двери, войду к нему. А когда Господь приходит в нашу душу, Он приходит вместе с Духом Святым, вместе со Словом Своим и божественными откровениями. И там пир божественных откровений в каждой возрожденной душе. Братья и сестры, следующий вопрос. А какой выбор несет смерть? Избери жизнь и смерть, предлагаю я тебе, благословение и проклятие. Мы уже сказали о том, что выбор Христа – это то, что мы выбираем жизнь. А вот какой выбор несет смерть? Ну, тоже есть много дискуссий на эту тему. Можно ли человеку, получившему жизнь вечную, потерять эту жизнь? Можно ли утратить эту жизнь? Ну и есть много таких вот разных учений о том, что они не новые, о том, что если человек однажды спасен, спасен навсегда. Но это учение, оно не соответствует Писанию, потому что если спасение потерять невозможно, тогда Библия – это набор сказок и легенд. В Библии есть много текстов, говорящих о том, что человек спасенный может утратить жизнь. И если это неправда, тогда Библия – это набор сказок. Я хотел бы прочитать некоторые тексты на эту тему. Писание говорит о том, что человек живой может потерять жизнь. Послание к Римлянам, 11 глава. Если же, 17 стиха, «Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомнишь, что не ты корень держишь, а корень тебя. Скажешь: ветви отломились, чтобы мне привиться. Хорошо, они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Итак, видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. Если пребудешь в благости Божьей, иначе и ты будешь отсечен». Братья и сестры, что значит «отсечен»? Вот что такое «отсечен»? Ты будешь отсечен. Народ израильский отсечен. Он отпал, не верим. Что это такое? Что такое отпасть от Христа? Вот как они отпали от Христа? Своим обрядоверием. Надо быстрее распять Христа ради пасхального агнца, ради того, чтобы Пасху отпраздновать. То есть надо истинного агнца распять, чтобы обряд выполнить. Знаете, вот подмена, да? Подмена литургии, обрядов. И отпали от Христа неверием. Отпали от Христа неверием. Братья и сестры, вот это то, что несет нам смерть. Человек 30 лет верующий, ходит на собрание, не бережет себя неоскверненным от мира, не заботится о том, чтобы быть непорочным, отделенным от мира, оскверняется, но при этом участвует в хоре, поет песни, участвует на собрании, приходит И человек теряет общение с Богом. Почему? Он теряет упование на Бога, теряет веру, отпадает от Бога. Вы знаете, у нас было немало таких случаев в истории нашего движения, братства, когда служители, отсидевшие в сталинских лагерях по 20 лет заключения, а потом вышли на свободу, их так завербовали, и они так предательствовали алтарей Господних. И при этом были рукополагающими служители, и других рукополагали. И вот помню, Степан Григорьевич Германюк рассказывает, что, говорит, я 7-8 лет приговор получил за то, что отлучил от церкви одного такого служителя-предателя. Когда мы его отлучили на членском собрании, говорит, на следующий день приехали, арестовали и братьев, кого на 5 лет, а кому на 8 лет, и отправили в Чумикан, на другой конец Советского Союза, отбывать свой срок заключения. За что? За отлучение от церкви предателя, который был завербован, кто разрушал церковь, алтарей Господних. И вот, говорит, самое главное, что мы приехали после отбыв свои сроки заключения к этому предателю-служителю и говорим, мы вас прощаем, вы покаетесь перед Богом, ваше уже, вы стоите на краю. Вы стоите на краю, вы завтра с Богом должны встретить, покайтесь, мы вам прощаем. А этот служитель, бывший, отпавший от Бога неверием, говорит, Бог мне покаяния не дает. Так и ушел в преисподнюю, без покаяния. Братья и сестры, вот что такое отпасть. Петр упал, а Иуда отпал. Это не одно и то же. Отпал неверием. И Писание говорит еще в послании Тимофею, первое послание, 1 глава, 19 стих. «Имея веру и добрую совесть, некоторые отвергнувшие, потерпели кораблекрушение вере, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать». То есть в завете с Богом люди служили Богу, а потом потерпели кораблекрушение вере. Почему? Потому что отвергли добрую совесть. В день крещения мы с вами Богу обещали добрую совесть. И когда мы согрешаем, братья и сестры, даже когда человек верующий говорит неправду, что происходит? Дух Святой обличает его. Человек мучается в душе своей. Я сказал неправду. Он неуютно себя чувствует до тех пор, пока не исповедует перед Богом эту неправду. И потом, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Человек мучается и исповедует, и Бог очищает. Но когда человек приобретает навык говорить неправду, Дух Святой раз обличает, второй, третий, а потом не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. Не вечно. Наступает такой момент, когда человек говорит неправду, его уже не обличает совесть, его не обличает помазание, он приобрел навык, и он отверг добрую совесть, а вслед за отвержением доброй совести что происходит? Кораблекрушение веры. Мы отпадаем от Христа, мы теряем веру, у нас нет упования, у нас в Боге больше ничего нет, друзья. И вот это состояние, о котором говорит Моисей, избери, жизнь или смерть, благословение или проклятие. Итак, друзья, путь покаяния, путь очищения – это путь жизни. Если мы отвергаем голос, обличающий нас, Духа Святого, друзья, живем в нераскаянных грехах, подавляем голос Духа Святого, зовущих нас, влекущий нас на путь жизни, на путь очищения и покаяния, это неминуемый путь к смерти. Еще апостол Павел пишет такие слова. Первое послание Тимофея, 3 глава, 6 стих. Ну, тут качества, какие должны быть у епископа, избираемого на служение. И там одно из интересных качеств. Он не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Вот есть такое учение, искусственно выдуманное теологическое, о том, что если ты упал, если ты отпал, ты никогда не был возрожденным. А если ты возрожденный, ты никогда потерять спасение не можешь. Ну, в данном случае мы не можем сказать, что если избирается пресвитер, то он не возрожденный, да? То есть пресвитер церкви избирается из самых лучших, правда? Мы смотрим на всех братьев и говорим, самого лучшего из них надо избрать, самого смиренного, самого непорочного, самого праведного. И вот избирает церковь новообращенного хорошего брата на служение. Друзья, а у него наступает, знаете, на него наступает нога гордыни. Он начинает думать о себе больше, чем должно. И написано, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал к осуждению с дьяволом. А что такое под осуждение с дьяволом попасть? Это что такое? Это потеря спасения или не потеря спасения? А? Что это такое, братья и сестры? Это полная потеря жизни в Боге. Все потерял. И попал под осуждение. И кто? Самый лучший ангел церкви. Вот вам и конец этой доктрины, которая, знаете, опьяняет умы людей. Можно или нельзя потерять? Бог говорит, можно. Храни. Бойся Бога. Удаляйся от господствующего в мире растления эту похоть. Храни, береги, сберегай эту жизнь, данную тебе Богом. Любая мамочка знает, как сберечь жизнь новообращенному, новорожденному ребеночку. Да? На сквозняк его не положит. Не будет прокисшим молоком кормить своего дитя рожденного. То так и Бог дает нам жизнь. Рожденный свыше хранит себя, и лукавый не прикасается. Но ты храни себя. Бог нас обещает хранить, если мы себя храним, если мы не ходим по краю пропасти, не заигрываем с грехом, а удалившись от господствующего в мире растления похоти, покажите вере вашей. Там написано, это наше усилие, это наша ответственность, братья и сестры. Итак, братья и сестры, связь с Иисусом Христом, вера в Иисуса Христа через покаяние и обращение дает жизнь. Отпадение от Христа неверием через оскверненную совесть – это то, что повергает нас в царство смерти и несет нам смерть. Книга Иезекииля, 37 глава, 11 стих. «Иссохли кости наши, погибла надежда наша, мы оторваны от корня». Это народ израильский, такой образ прекрасный, да? То есть в чем корень проблемы? Дело не в том, что нас в плен увели, дело не в том, что храм разрушили, дело не в этом. Самая большая потеря – это то, что мы оторваны от корня. Братья и сестры, вопрос, кто является корнем церкви? Кто является, вот знаете, сегодня есть тоже такие ошибочные разные, ну как бы, такие выражения, наши баптистские корни, или там, я баптист в третьем поколении, а я баптист в пятом поколении. Наша, ну как будто корнем является наша вот история, как будто бы вот наш протестантизм, вот лютеранство, откуда это все произошло. Анабаптизм, западный протестантизм, вот возвращение к корням, это значит возвращение к баптизму, к принципам вероучения. Но это все ошибочные вещи. Это люди говорят от того, что плохо знают Писание. Корнем церкви является не баптизм, не протестантизм, не анабаптизм, со всеми его хорошими вероучениями вместе взятыми. Корнем церкви является кто? Я корень и потомок Давида. Я лев из колена Иудина. Иисус Христос – корень церкви. И он говорит, я живу, и вы будете жить. Почему? Ты привился к этому корню. Корень церкви – это Христос. И об этом трижды написано в книге Откровения. И вот возврат к этому корню дает церкви жизнь, когда мы на этом корне. Общники этого корня. И наоборот, оторванность от Христа – это то, что несет смерть. И вот Иезекииль говорит, мы оторвались от корня, то есть оторвались от жизни даятеля. Даятелем жизни является Христос. Иова, 14 глава, 7 стих. «Для дерева есть надежда, что оно, если будет срублено, снова живет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, то лишь почуя воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные». Вот интересно, дерево срубили, пень остался, но этот пень имеет связи с корнем, и потом опять пускает ветви. Вы знаете, это очень интересный образ. В 30-е годы в нашей стране, во времена большого террора и сталинских репрессий, церковь срубили под корень, один пень остался. Все дома молитвы закрыли. Все храмы взорвали, всех служителей длинными вереницами отправили в ГУЛАГ, в тюрьмы, в лагеря, в расстреливали и так далее. Но, казалось бы, от церкви ничего не осталось, ни богословских семинарий, ни издательства, ничего. Братья и сестры, пень один остался, но, почуяв влагу, почую воду, оно опять дает отпрыски. Вот наша московская Красновородская церковь, она вся была расстреляна. Московская. Почему Красновородская? Потому что собирались возле метро Красные ворота. И все члены этой московской Красновородской церкви находятся на Бутовском полигоне. Они в 30-х годах там были расстреляны. Но что, церковь исчезла? Мы с вами исчезли? А почему церковь существует по сегодняшний день в нашей стране? А потому что связь с корнем не потеряна была. Подрубили под корень, но связь с корнем со Христом осталась. Остались люди-носители этой драгоценной веры, многодетные мамы, которые эту драгоценную веру передавали детям своим, учили их молиться, учили их страху Божьему, и опять новое поколение детей Божьих выросло, братья и сестры. Итак, если связь с корнем не утрачена, друзья, Господь обязательно вновь совершит пробуждение, возрождение и наполнит жизнью, и церковь его неистребима и несокрушима. Братья и сестры, хотелось бы это слово, закончить такой мыслью о том, что если в нашем собрании есть те, которые знают о Боге, ходят на собрания, но еще не приняли Христа верою, не обратились от мертвых дел к Богу живому, сегодня ваше время. Бойтесь обрядового христианства, бойтесь христианства без Христа, без личных отношений со Христом. Только Христос оживляет, только в нем жизнь. И отпадение от Христа, друзья, потеря Христа – это самая великая потеря. И Давид знал об этом. Он говорит, только Духа Твоего Святого не отними от меня. Только Духа Своего Святого. Ну, и бывает и такой вопрос. Ну, как можно? Вот то живой, то мертвый, то получил жизнь, то потерял жизнь. Разве такое бывает? Если человек получил жизнь, это однажды, умер, так навсегда. Братья и сестры, в теологическом понимании Давида потеря жизни – это когда Бог сокрыл лицо свое. Я молился тебе, но ты сокрыл от меня лицо твое. И если человек понимает, что он говорит о себе такие слова, Давид, что «если бы я видел беззаконие сердце моем, не услышал у меня Господь». То есть с беззаконным сердцем бесполезно ходить в Дом Божий. Твои молитвы до потолка. Лицо Бога сокрыто от наших молитв. Бог наши молитвы не слышит. И это смерть. День и ночь тяготила надо мной рука твоя. Кости мои иссохли, как в летнюю засуху. Но я тебе открыл грех мой, не скрыл преступление моего. И ты снял с меня вину греха моего. И опять ожила его душа. Опять Бог лицо свое открыл. Опять ухо свое преклонил к молитве Давида. Почему? Молитва стала исповедующего и кающегося грешника. Вот где жизнь и смерть. Вот он, царство мертвых и царство живых. Если, братья и сестры, мы живем так, что молимся, но Бог закрывает от нас лицо свое, а мы имеем свидетельство в духе нашем, что Бог слышит нас или не слышит. Дух его свидетельствует духу нашему. У Бога открытое ухо к нашим молитвам, или Он давно уже отвернул свое лицо от наших молитв? А это и есть грань жизни и смерти. Если мы живем в праведности, в покаянии сердца, друзья, это живая душа. Господь говорит, праведник 7 раз упадет, подымет его Господь. А если мы в ожесточении своего сердца, в гордыне своей, величаемся друг перед другом и не идем путем покаяния, друзья, это смерть. И тут христианский стаж нам не поможет, принадлежность хорошему братству нам не поможет, принадлежность хорошему роду праведников, какой бы ты семье служителя ни родился, тебе не поможет, потому что ты отпал от корня. И с падением этим, друзья, приходит смерть в нашу жизнь. Итак, братья и сестры, дорожите этой жизнью Божьей, дорожите личными отношениями с Господом. И сегодняшняя вечеря Господня, когда мы будем протягивать руку к хлебу и к вину, будем проверять себя, а Господь не закрыл ли лицо свое от наших молитв? А я хожу в непорочности сердца моего? А я не потерял связь с корнем? Не подменил ли второстепенное на главное? Нет ли в моей жизни вот этого образа жизни, когда христианство без Христа, духовенство без Духа? Не утратил ли я водительство Божьего в своей жизни? Изберите жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Аминь.